Дилетанты.
Мы начинаем нашу программу «Дилетанты». И в связи с нашим номером, где у нас женщины-воительницы всевозможные, но сегодня у нас немножко такой ход в бок, и с Леонидом Лещиным, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня ход в сторону, ну, в общем-то, достаточно решительных женщин, женщин-революционерок.
Нет, да уже в решительности.
Решительность.
Недостатки решительности.
Нет, ну почему? Бывают нерешительные, наверное, революционерки, которые думают, размышляют.
Нет, там таких не было, да. Нет, эти люди мало размышляли, к сожалению. Если они больше размышляли, может быть, мы жили бы в другой стране.
У нас была программа, не так давно, в прошлом году была программа, посвященная женщинам в революции, в контрреволюции. Там, но она была больше посвящена там, типам поведения. Это очень интересно было. Но сегодня мы займемся конкретными персонами, некоторыми героинями или антигероинями русской революции, это смотря как посмотреть. Очень разные типы. С кого начнем? С Надежды Константиновны?
Это, скорее всего, но смотрите, я что задумался на секунду, если позволите. А ведь вот Великая Русская революция 17-го года предшествовала революции, которая... которой мы совсем мало занимаемся. А ведь в начале века в стране совершилось то, что позже называлось сексуальной революцией. Женская революция в России произошла до 17-го года. И это определило поведение тех женщин, которые участвовали в революции, а еще больше поведение мужчин, которым страшно не понравилось то, что происходило с женщинами. Ведь женщина в России была лишена, говоря сегодняшним языком, всех гражданских прав, всего того, что все то, что было у мужчины, не было у женщины. Она не могла, если ее там муж ей изменяет, она не могла по существу подать на развод и развестись. Она не могла выйти за мужчину, которого она любила и так далее. Был очень такие жесткие нравы.
Это коллизия у Толстого в «Анне Карениной», именно она.
Совершенно
такая
верно.
Разница в возможностях.
Это он очень точно показал. Привело это к ужасающим последствиям. В до Первой мировой войны в Санкт-Петербурге огромное количество абортов и внебрачных детей. По существу семья разваливалась, потому что развестись формально нельзя, а любовь берет верх. А происходит это одновременно с экономическим подъемом и с тем, что женщина из деревни идет в город, находит работу, получает деньги, может снять жилье и может вести самостоятельную жизнь, а закон ей не позволяет ничего этого делать. Но эта революция, в 60-е годы такую революцию называли сексуальной, она тогда произошла. Женщина стала, де-факто обрела права, де юре их даст Александра Михайловна Калантая, которую мы, конечно, тоже должны сказать.
Да, непременно, да, и сегодня
она это совершила.
Да.
Но вот еще что мне хотелось бы тоже сказать. Это вызвало злобную реакцию мужчин. Началась Первая мировая, 16 миллионов мужчин в серых шинелях на фронте, а жены их в тылу. И они рисуют себе модель женского поведения, исходя из мужских представлений на сей счет. То есть, что жены им изменяют, а они сами, оказавшись в роли таких холостых, подвижных, ничем не обремененных мужчин, познали некие радости, особенно когда через города большие проезжали. Они это переносят на своих жен.
И именно городское. Именно городское, при том, что разрушилось традиционное, и именно представление, не реальная жизнь, а именно представление.
Конечно. Они кое-что попробовали и пришли к выводу, что их жены там в тылу всем этим занимаются. Поэтому, они не хотели войны, они хотели вернуться домой, и им дико не нравилось то, что произошло с женщинами. И это, между прочим, определяет некую контрреволюцию в отношении женщин, которая после 17-го года свершится. Не только период министерства Александра Михайловны Калантай, которая была выдающейся феминисткой России, но и период вот этого предоставления прав женщин будет очень коротким. Потом все отмотается назад, потому что мужчины в России, это мужские шовинисты, это, так сказать, определяющая черта, и она на протяжении, кстати, всего советского периода будет сказываться, хотя бы если мы посмотрим на то, какие женские фигуры входили в руководящие органы, и выяснится, что почти никто. Женщины только представительство. То есть те права, которые Александра Михайловна Калантай, будучи министром, дала, они по существу остались на бумаге, и или, хуже того, предопределили тяжкое положение женщины, поскольку не были предусмотрены такие важные вещи, развод, а муж уходит, говорит «до свидания» и может никак не участвовать в воспитании ребенка, даже материально. Это поставило всю женщину в очень трудную условия. Ну, извините, это я так
придумал. Нет, это действительно, мы сейчас правильно что задумались о том, когда... Наверное, середина 20-х годов вот, пойдет.
Да даже быстрее.
Быстрее.
Сергей Александрович, ну вот давайте Владимир Ильич Ленин. Этот революционер до мозга костей в политике, ведь чудовищный ханжа и абсолютно такой закосневший человек, когда речь идет о личной, интимной, там, как угодно назови жизнь. Он же ведь терпеть не мог Калантай именно потому, что она все время пыталась объяснить ему, что к женщинам нужно пойти навстречу, женщинам нужно открыть дорогу. Он ее с ужасом смотрел и избавился от нее
при первой же возможности. Там просто никаких новшеств, никакого нового искусства, никакого нового быта. Посмотрите, все дорогие друзья, хотя бы на мебель в чехлах. Вот это для меня всегда был такой знак. Мебель в чехлах – это такая патриархально-средняя буржуазная обстановка.
Сергей Александрович, я только что был в Питере, был в Смольном и сидел в том самом кресле, где... Это фотография знаменитая. Угу. Ленин читает «Правду». А я вот сидел, самое, да. У меня не было только «Правды» под рукой. Ну, да, действительно, сейчас... все в чехлах.
Да. Правду найти сейчас не так просто. Ну да, во всех смыслах этого слова. Но давайте перейдем к Ленину и давайте перейдем к Надежде Константиновне. Она ведь в другом смысле свободная сама... скажем, self-made такая вот женщина, в чем-то получившая свои представления о жизни, вполне неплохое образование.
А это вот то, о чем мы с вами говорили. Она результат вот этой женской эмансипации, которая происходит в ограниченных масштабах, но происходит. Она хотела учиться, она хотела получить высшее образование, она его получила, она хотела самостоятельную жизнь, она хотела работать, и она хотела заниматься политикой. И это вот все женщины русской революции, они все этого хотели, у некоторых они хотели большего, они стали участвовать в терроризме. А знаете мне, что это напомнило? Период, вторая половина 60-х в Западной Германии, когда создается террористическая организация «Рота армии фракцион», фракция «Красная армия», в котором женщины играют ведущую роль, не мужчины.
Да.
Это... И многие трактуют это как проявление стремления к эмансипации. Нет, эмансипация уже произошла, и женщины утверждают себя на том поприще, на котором, как им кажется, они доказывают свое равноправие. И обратите внимание, сколько женщин участвует в русском терроре, и какими они были знаменитыми, и какими они были по-своему уважаемы. Мария Спиридонова. Дворянка, гимназистка, стреляет в губернского чиновника. 3 раза на нее выстрел, прежде чем полиция сообразила, что стреляет эта девушка. Ее приговаривают к бессрочной каторге. И когда она движется на каторгу, к ней являются депутации, в том числе монашенки, и дарят ей цветы. Согласитесь, неординарная вещь. А когда она возвращается, Мария Спиридонова, после февральской революции, она на какое-то время становится самой влиятельной женщиной России. Она избирается заместителем председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Система еще не закоснела. И она второй человек в стране. Фактически первый председатель ЦИКа Свердлов. Она второй человек. Она влиятельнейшая. Это у Калантаев.
И при этом она действительно возглавляет левых эсеров.
Она возглавляет левых эсеров.
Коалиция еще существует.
Она входит в правящую коалицию, да. Она фактически второй по влиянию человек в стране. Недолго это происходит, но это характерно. Анастасия Беценко, террористка, ее в составе первой делегации отправляют на переговоры с немцами. И немцы и австрийцы с изумлением смотрят на женщину-убийцу, которая, значит, и таких много. Там Каховская, которая отправит потом эсеры убить командующего оккупационными войсками на Украине, там, и так далее.
Фанни Капа. И это по всей России.
По всей России.
По всей России. Я достаточно хорошо знаю историю Закавказья. Революционную историю. И это девочки из хороших семей, сестры младшие, как сестра Кнунианца, сестра тети моей, извините меня, двоюродная бабушка, вот вместе с сестрой Кнунианца. И это постоянно, это гимназистки, курсистки, действительно образованные и девочки из интеллигентных семей, они идут в революцию, идут очень активно.
Вот это следствие происходящей эмансипации, уравнивания, ощущения себя такими же, как мужчины. Мы такие же, мы делаем то же самое, не хуже делаем. Это тоже очень важная такая характеристика того, что происходит. Вот. А возвращаясь к Надежде Константиновне, вы знаете, ну, большинство из нас воспитано на ее фотографиях более позднего периода, где она не очень хорошо выглядит. У нее была базедова болезнь, у нее была, вообще был нездоровым человек. Она в юности была очень красивая. Она была просто хорошенькая.
У нее что-то есть такое, с одной стороны, основательное, с другой стороны, хрупкое. Вот это меня всегда поражало, что вот в молодых фотографии Крупской и портрет.
Она была художественной натурой.
Да, вполне.
У нее ведь мама была очень... Ее мама написала стих, целую книжку стихов издала для дочки. Такая свободомыслящая семья. Ее папа офицер. Часть была расквартирована на территории царства польского. Он был сторонником польской независимости. Он был сторонником поляков, которые восставали. За это лишился должности, денег, они бедствовали и так далее. То есть очень свободомыслящая, артистичная семья. И она, получив образование, отправляется в воскресную школу для рабочих. Фактически бесплатно, чтобы учить рабочих. То есть она движима самыми, что у нее есть, благородными целями. Потом она попадает в социал-демократический кружок в один другой, на квартире одного инженера знакомится с молодым человеком по имени Владимир Ульянов Ленин. Да, это просто Ульянов.
Ульянов,
для нее просто Ульянов. Но она была заочница, говоря современным языком. По просьбе кружков она писала человеку, отправленному за решетку, Ленова посадили, она ему писала, потому что царская власть разрешала общение арестованных, даже еще не осужденных, с невестами. Дозволялось. Поэтому барышни объявляли себя невестами по просьбе с партийных комитетов, кружков, отправлялись на свидание. Так она отправлялась на свидание,
да.
Но она явно симпатизировала Владимировичу. А чего не симпатизирует? Молодой, интересный, хорошо образованный, пел прекрасно. Владимирович же прекрасно пел со своей младшей сестрой, рано умершим. Захотел.
Соли, да?
Да, да, не стал, не захотел петь, не захотел музицировать, считал это не мужским занятием. Хорошо говоривший. А чего же он? Выгодный жених, как сказали в современном.
Особенно выгодный революционный жених.
Потом его, значит, отправили в ссылку, ее отправили в ссылку, и... Ну что же, одному неинтересно, значит. И он пишет бумагу в Министерство внутренних дел. Просит разрешения, чтобы невеста к нему приехала. И что делает Министерство внутренних дел царской России? Разрешает. Ну, конечно, удобно, почему же нет? И Надежда Константиновна с мамой. Надежда Константиновна была множество достоинств, но только не домовитость. Она по домашнему хозяйству была совсем никакая. У нее была чудесная мама, которая обо всем заботилась. Когда мама умрет там, в 16-м году, им, кстати, тяжело придется. Всем приезжают к Владимиру Ильичу, но все-таки Министерство внутренних дел говорит: невеста, невеста, но если хотите оставаться вместе, будьте любезны, вступите в брак. И Владимир Ильич пишет матери: какое издевательство! Мы должны теперь обвенчаться! Какая глупость! Ну хорошо, мы это сделаем, не расставаться же нам. И, значит, кольца там один ссыльный изготовил, и они, значит, обвенчались для того, чтобы успокоить Министерство внутренних дел, чтобы они могли жить вместе. Но дальше они провели всю жизнь вместе. И вы знаете, конечно, разными глазами я в разные периоды жизни смотрел на Надежду Константиновну. Сейчас, может быть, в силу возраста и жизненного опыта, то я больше всего и чаще всего думаю о последних годах его жизни, когда он болел и чудовищно страдал сам, и чудовищно страдала она. Это, я думаю, только переживший нечто подобное поймет, каково ей было наблюдать, как умирают в страшных страданиях любимый человек. А страдания были невероятные, невероятные. И она плакала. Да ее, он с трудом справлялся со всем. Он справлялся, он был рядом с ней.
Смерть не только тела, смерть разума. Там все было очень страшно.
Там все было ужасно. Ты каждый день был какой-то сюрприз, ее ожидал. А главное... Знаете, что ведь его разум по существу ведь не угасал до последней минуты. Если наступали минуты тяжелые, а потом-то он приходил в себя, и он сознавал, что с ним происходит. И он сознавал, что с ней происходит. Там есть эпизоды, когда он сказать же ничего не может, платок левой рукой ей протягивает, потому что у него слезы на глазах и так далее. И это были ужасные годы. Но еще хуже ей пришлось, когда он ушел, потому что детей у них не было. Родных, значит, не осталось. Она осталась абсолютно одинокая. Ушел человек, с которым она прожила жизнь. И нелюбимая, а то и просто ненавидимая власть. Ее просто презирали и периодически топтали. Давайте скажем прямо. И просто топтали периодически.
Все?
Нет, не все, конечно, старшие. Угу. Все как старше, так и было. А те немногие друзья, он по эмиграции, там, начиная с Зиновьева, их начинают убивать всех. И она, значит, за этим наблюдает, еще и должна за это голосовать. Поэтому вот я сейчас больше об этой части думаю.
Хотя она была другая. Меня очень, да, и меня очень как-то вот всегда коробило, и понимая ее очень сложное положение до самой смерти. До самой смерти, после смерти Ленина. Но, с другой стороны, то, что она делает сама. Ее индексы нерекомендуемых детских книг. Ее совершенно какие-то странные педагогические воззрения. И так вводимые в жизнь. Вот это меня всегда как-то от этого передергивало.
Вы правы. Ну, особенно, конечно, самая яркая история со сказками Корнея Ивановича Чуковского.
Это да.
Великого классика вот, детской литературы, которую она его не любила, считала контрреволюционером, его все время запрещали. Он несчастный, значит, все время мучился от этого. Это другая сторона дела. Она по своим взглядам была близка к своему мужу, вернее, они были единомышленниками. Они считали, что некое единомыслие должно быть установлено в России. России. Они его устанавливали. Сколько могли, она приняла в этом самое деятельное участие. Конечно, поэтому можно сказать, что все, что творилось, ко всему она приложила руку. Это правда. Ну, просто мы все люди. Я говорю, что на меня вот, ну, в силу возраста действует ужасно этот последний период. Но, конечно, конечно, они все сделали, чтобы загубить духовную жизнь в стране. И, в общем, в значительной степени удалось это так. Она была очень верным соратником.
Да, но при этом еще она... То, о чем вот писал Григорий Померанц, очень, ну, когда он встретил в заключении, он встретил и бывших чиновников советских, и встретил тех, кого он называл революционерами сердца. Вот там гораздо больше, и в Крупской тоже была революция сердца, в ней было гораздо больше. И...
Я не знаю, что... Вы знаете, я на самом деле сейчас в определенном тупике. Я не могу понять, что руководило вполне... образованными, как мы с вами говорим, в общем, здравыми людьми, когда они выбрали этот путь и пошли по пути, сразу стало ясно, что с этим что-то не так. Ведь первые же шаги введения военного коммунизма, полный развал экономики,
голод. Сразу, то есть после революции?
Сразу, ну да, сразу после революции. Все рухнуло сразу, вся жизнь разрушилась. Ну, здравый, разумный человек, увидев, что из того, что он делает, ничего не получается, ну, хотя бы отступит назад. Нет, они упрямо шли.
Ну, а дальше, а кто же исправит, кроме меня?
Вот это сначала определенную нравственную глухоту, чудовищную самоуверенность и, конечно, некое доктринерство, которое над всеми над ними господствовало и определило их судьбу и нашу. Поэтому... Насчет сердца мне тут трудно сказать. Я тут сердце не чувствую. Сердце тут, когда она ухаживала за больным мужем. Сердце было, она помогала там людьми.
Сердце еще когда они пошли в революцию, еще при старом режиме. Это сердце, потому что были люди, вот другое дело, люди, которые уже в установившемся, более-менее установившемся советском обществе, которые шли по пути абсолютно циничной конъюнктуры.
Знаете, Сергей Александрович, вот что происходит в России после первой русской революции, которая у нас считается там по-марксистски неудачной, она была на редкость удачной. В России достигнут компромисс между властью и обществом. Власть поступила своим всевластием, общество отказалось от радикализма. Начинается золотой период развития России. Политические реформы 6-го года, манифесты подписаны Николаем, это конституционная монархия. Это открывает дорогу для нормального развития страны. Обратите внимание, значительная часть бывших революционеров, участников первой русской революции, уходит в нормальную жизнь, как Леонид Красин, который еще недавно был террористом, мечтал создать, значит, маленькое взрывное устройство, чтобы все подорвать чертовой бабушке, становится блестящим инженером, менеджером и так далее. А эти нет. А эти все равно охвачены идеей все это свергнуть и совершить революцию, все сокрушить. Тут что-то, знаете, здравость тут, значит, отсутствует. Потому что здравый взгляд показывал, вошли по нормальному пути. Надо идти дальше. Надо этот паровоз толкать, надо помогать, надо подбрасывать уголек. Не надо сбрасывать его под откос. А эти хотят сбросить под откос.
Многие из них в эмиграции. Многие из них в эмиграции, и там, в отрыве, их совершенно не удовлетворяет то, что делается в России после 1977 года. И министерство Столыпина их не удовлетворяет.
Потому что они видят, что рушится революционный запал. Потому что то, что делает, идет на пользу России. Знаете, это у меня, я не могу забыть этого эпизода. Я оказался в Швейцарии, в Лозанне. Ненадолго. Ну, вышел погулять, пройдусь, думаю, по улице. Я иду и понимаю, что брусчатка, дома. Это все было вот и 100 лет назад, когда здесь ходил Владимир Ильич Ленин с Надеждой Константиновной. Те же самые магазины, явно. Более того, думаю, что даже те же самые товары тех же фирм существуют. Все то же самое. Я смотрю и думаю, ну вот так вот и должна быть устроена нормальная жизнь. Не очень богатая, но достойная. И 100 лет назад здравый человек, проходя по этой улице, должен был бы увидеть то, что вот так надо устраивать жизнь. Эти проходят по этой улице и думают, как бы это все взорвать.
Ну да.
Я отказываю в здравости. Я отказываю в здравости. Это другое. Это маниакальная страсть совершить то, что им хочется. Совершить революцию, взять власть и переустроить жизнь так, как они считают нужным. Тут здравостью не пахнет. Есть гений. Ленин. Гений. Самый гениальный русский политик 20-го столетия. Единственный, которому удалось все, что он захотел. Это правда. Но здравости и понимания, что нужно народу и стране, и какой путь правильный, это отсутствовало у него и Надежды Константиновны.
Надежда Константиновна. Ну что ж, если подводить итоги вот сейчас, вот в первой части программы Надежды Константиновны, то тогда получается, что она добровольно в тени, активно, но в тени. Она достаточно так консервативна во всем, что касается быта.
А знаете, почему в тени? Потому что такова русская традиция. Николай II позволил, чтобы его жена, императрица, оказалась не в тени. Это вызвало дикую ненависть. Русская традиция не признает жены у властителя. У властителя жены нет. Обратите внимание, и не будет. После Ленина вовсе не будет никакой жены. Если у кого и была, она была неизвестна. Надежда Константиновна и Ленин это понимают, чувствуют. Я не знаю, обсуждали они это или нет. Но чувствую, что только в тени у вождя нету жены, только боевая подруга, соратница.
Ну и потом произойдет трагедия с Аллилуевой, вот когда будет. Это действительно была трагедия, трагедия именно жены как самостоятельного человека была. Во многом и с этим было связано. То, что хорошо, мы сейчас прервемся на некоторое время. Я хочу напомнить, что у нас Леонид Млечин, мы говорим о воительницах русской революции, и у нас еще есть несколько персонажей для того, чтобы их разобрать. Я хочу сказать, что с сегодняшнего дня и до 22 июня в конце передачи «Дилетанты» у нас будет небольшой фрагмент замечательного, на мой взгляд, проекта «Аргументов и фактов» издательского дома, о котором вы слышали в программе «Вот так». И это дневники, детские дневники времен войны, которые разные люди читают, и актеры, и не актеры. И я думаю, вы вместе со мной удивитесь, услышав именно тех или иных людей в исполнении эти дневники. Послушайте в конце передачи, никуда не убегайте, но у нас еще ждет продолжение через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Леонид Млечин. Мы говорим о воительницах русской революции. Ну вот Надежда Константиновна самая тихая из наших,
извините,
наверное.
Извините, а знаете, я думал, вот воительницы-то ведь тоже были. Знаете, какие персонажи всплыли. Ксения Ге, дочь царского офицера, была следователем Кисловодске ЧК местного. Видимо, много чего сотворила. Когда красные уходили, не успела уйти. Ее поймали, повесили. Потом веревку, как в древнюю повесу, рвали на куски, как мистическое что-то такое. Хотели, значит, эти куски веревки люди иметь, потому что она запомнилась им, женщина, жестокостью.
А Розалия землячка?
землячка, которая вот, одна из немногих, кого любил Сталин, а замечательная дама Ярославль, 18-й год, восстание, и вдруг руководительница интимного театра, интимного не в смысле сексуальных отношений, интимного в смысле камерного, да. Барковская, Валентина Барковская, в кожаной, запомнилась тоже в кожаной тужурке, является в штаб восставших и становится одним из главных людей. Потом, когда всех... Достание же подавили жесточайшим образом. Всех расстреливают участников, а ее подхватывает красный командарм Гузарский, один из победителей, увозит с собой. Причем Гузарского потом тоже расстреляли. Или Мария Никифорова, значит, помощница Лозо на Дальнем Востоке. Одна из самых кровавых барышень. Они вместе с другим анархистом по фамилии Тряпицын, я, к сожалению, не помню, в Николаевске-на-Амуре уничтожили весь город, просто целиком. Они хотели построить там коммунизм на месте. Представляете, какие в эту эпоху вылезли...
Ну, Лариса Рейснер у нас.
Рейснер все-таки, она по части писания, она наш с вами коллега, это немножко другое. Да? Это,
но все-таки, она, все-таки...
Слово мы можем себе позволить.
Кожаная куртка, оптимистическая трагедия, потом все-таки...
Обратите внимание, значит, на территории, занятой белыми, этого нету, потому что вот это же самое, патриархальщина, женщины должны занимать свое место. Это там, где нету, где власть разваливается и где мужчины не в состоянии контролировать общество. А там, где не в состоянии контролировать, там женщины, что называется, знают свое место. Несмотря на то, что полыхает революция, война, обратите внимание, ни на одной, может быть, кто-то из наших слушателей мне напомнит, но я не знаю, ни одной видной дамы на территории, которая там была под властью там Деникина или Колчака. Нет.
С той стороны именно, да.
Да, нет.
А среди любых и повстанческих армий там есть.
Повстанческих, боевиков,
на тех,
да,
территориях, да.
А при власти нет.
Маруся, извините меня.
При власти нет.
При власти нет. При власти нет.
И при советской власти практически не будет.
При советской власти образуется другой тип.
А знаете, это то же самое, я прошу, это то же самое, значит, мужчины, давшие некую слабину в момент революции, возвращаются на свои позиции. Женщина должна знать свое место. Это Господь, это никто не проговаривает. Такие слова никогда не звучат. У нас наоборот, женщина дорогу, женщина открывается все пути, женщина таскает. В детстве у железной дороги рос. И я помню женщин, которые шпалы таскали. Вот, да. Женщина всем дорога, на трактор, значит, к станку. Вот это вот представление.
Женщина-капитан, там у нас один. Екатерина Воронина, да. У нас женщина вроде бы, но при этом только вот вся эта изумительная и разрушительная романтика Калантай, и уничтожается.
Я не соглашусь. Она не разрушительная. Александра Михайловна Калантай была главной русской феминисткой, она добилась для женщин очень много. Ей приписывают то, чего она вовсе не имела в виду. Ей приписывают вот эту пропаганду свободной любви. Она не это имела в виду. Она совсем о другом говорила. Она говорила, что если мужчина может позволить себе полюбить женщину, а если любовь закончилась, то уйти, почему то же самое запрещено женщине? Ну, почему в самом деле? Ну, женщина влюбилась.
Ну, хорошо, мы снимаем с ней обвинение насчет того, что жены общие и так далее.
Нет, она это ничего не имела.
Ничего, да.
Она о другом, правда, говорила. Захваченная всеми этими идеями большевистской власти, она говорила о том, что значит, снимем с женщины обязанности по материнству, создадим, значит, там коммуны, где детей будут воспитывать и так далее. Слава богу, что это все не реализовалось, что ребенка не выкрали хотя бы из семьи. Нет, она на самом деле, вот те немногие месяцы, когда она этим занималась, она очень здраво рассуждала о том, что женщина должна эмансипироваться не только формально. Общество должно привыкнуть, что женщина имеет право на все это. Нет, это же так, смотрите, вот если с сегодняшнего дня, мы, я сейчас говорю широко о современном обществе, не только о нашей стране, мы же пришли к этому. Уже вовсе не зазорно, если женщина не в браке заводит детей, уже никто там ни пальцем не тыкает, это считается нормально.
Нет знаменитых прочерков больше.
Конечно, этого безумия нету. Нормально, если женщина зарабатывает больше, чем муж, если она успешнее, чем муж. Мы постепенно привыкаем к этому, но одна из главных побед женщин – это мужчина, который моет посуду, выносит мусор и делит вообще все обязанности с женой пополам и воспитанием. Это же величайшая победа, вообще говоря, женщин. Правда, есть другое дело. Если кто внимательно следит за современной литературой на сей счет, то вот что произошло. А вот это такие партнерские отношения в браке, которые восторжествовали и которые, можно приветствовать, привели вот к чему. Разрушилось традиционное отношение между мужчиной и женщиной в интимной сфере. Само устройство этой сферы было таково, что мужчина играет некую атакующую роль, скажем так, а женщина более пассивную роль. Так было, и это соотношение имело значение. Если женщина больше не воспринимает мужчину как вот такого более важного, то это ведет, это вот сейчас специалисты отмечают, к некому ослаблению страсти в интимных отношениях, вот в таких вот семьях, где достигнуто равенство в браке. Что, конечно, тоже не очень хорошо, но это из этого вовсе не следует, что надо возвращаться назад.
Не следует.
Да, совершенно нет.
Не следует. Домостроем этому не поможет.
Конечно.
Нет.
Это как-то будет преодолеваться. Но просто это к тому, что все не просто в жизни, ничто не дается легко и ничто не является примитивным, но путь, проделанный за 100 лет с помощью Александра Михайловны Калантай, он очень важен.
При этом еще Александра Михайловна Калантай, может быть, самый яркий пример вот в такой, правда, специфической сфере, как дипломатия, потому что я всем рекомендую еще внимательно отнестись к тому, что такое наркоминдел, особенно во времена Литвинова. Я не перестаю восхищаться замечательной книгой, которая, исследованием, которое я в свое время прочел, что это действительно при ближайшем рассмотрении это очень своеобразная организация была. И не до конца советская она была.
Там еще много было, конечно, специалистов, как бы сказали, спецов, да, не советского профиля. Там, нет, Александра Михайловна была, конечно, одареннейшим человеком.
Она дипломат была великолепной.
Она была замечательным писателем. Если кто захочет и почитает ее двухтомник дневников, это же замечательно. Это почти что проза.
Это обязательно нужно
читать. Она написала в своей жизни больше писем, чем другие прочитали за всю свою жизнь. У него были подруги, с которыми переписали друг другу каждый день. И это было не просто письмо, зайду завтра, значит, посидим, поедим пирожков. Нет, это послание, это литература. Она была очень одаренным человеком. Очень. При этом она, конечно, очень рано поняла, что произошло. Она полностью приспособилась. Она забыла обо всем, за что она сражалась когда-то. Обо всем. Все было выброшено в корзину ради самосохранения. И забота о семье. Ведь ради нее был нарушен принцип. Ее сыну с семьей разрешили работать в ее подчинении в Стокгольме.
Да.
Это никогда и никому не дозволялось. Но ее сын получил назначение в торгпредство и работал.
Да. Для меня загадка, как она уцелела все-таки. Потому что она не была такой. Было 2-3 явных сталиниста в дипломатическом корпусе до 1937 года. Наркомендел очень выдвиженцев очень сильно при Литвинове отодвигал в сторону. И история Андрея Андреевича Громыко от тому свидетельства. Как она уцелела?
Знаете, я думаю, что ответ коренится в голове усопшего вождя. У него было, иногда возникали симпатии, которые сохранялись на протяжении всей жизни. Симпатий таких было немного. Эти люди, их не назовешь самыми рьяными сталинистами. Не в этом было дело. Он проникался к ним некой симпатией. Сам Михаил Калантай, который не сложились отношения ни с Лениным, ни с Троцким, ни с Зиновьевым, в момент, когда Иосиф Виссарионовича только избрали генеральным секретарем, то есть он ведал партийными делами, пришла к нему и, что называется, бросилась в ноги. Она сказала, вот у меня ни с кем не складывается отношения. Отправьте меня за границу. Я же знаю языки, я была в эмиграции. Сталин увидим, я не присутствовал в этом разговоре, но я думаю, реконструируя. Сталину было приятно, что такая видная дама, которая, она этих не любит, она пришла ко мне за помощью. Я ей помогу, он ей помогал. И это его благословение висело над ней все годы. Ведь его Молотов ненавидел. Молотова его хотел убрать. Это видно. Он отзывался об этом откровенно. И его был переводчик, известный Павлов. У него записки, они вышли после его смерти. Там с каким презрением сказано о Каланта. Это значит, в аппарате Молотова это звучало. Ничего не мог сделать. Она проработала до должности посла полпреда. До преклонных лет. Она была тяжело больна. Ее хватил удар. У нее был инсульт. Она была парализована. Наполовину парализована. Ее возили в кресле. Она оставалась в Стокгольме. Ее с трудом заманили в Москву. Разрешили взять с собой шведку, которая за ней ухаживала. Ее не отправили на пенсию. Сделали советником министра. И она, уже будучи в Москве, ее в коляске привозили в дом приемов наркома дела на Спиридонке. Алексей Толстого там называлась улица. Она встречалась с дипломатом. Она писала книгу. Чуть-чуть не дожила до своей любви. Сталина ее любил. Вот полюбила из нас и все. Было несколько таких человек. Они умерли в своей постели.
Да, да.
Только по этой причине. Но,
мне кажется, что это объяснение абсолютно
такое. Это единственное возможное.
Да, это единственное возможное объяснение, потому что здесь все конъюнктурщики рано или поздно полетели.
Это еще не имело значения. Взгляды не имели значения. Личность. Она вытащила счастливую карту. Бог мой, к концу ее жизни в живых не осталось никого из тех, кого она любила и кто ее любил. Она сумела от всего этого отодвинуться. Холодное сердце было. Знаете, она была, судя по всему, была невероятно темпераментная женщина, судя по количеству мужчин, которые было много моложе и которые счастливо хоть мечтали разделить с ней постель. Она была, видимо, очень темпераментная женщина, но с вероятно холодным сердцем, потому что она легко от всего отказалась, легко распрощалась с прошлым, полностью переменилась и была сосредоточена на себе, на сыне, на внуке и так далее.
Но в этому она отдала все, что не отдавала работе и сыну, и внуку. Да, она отдала все, потому что и позаботилась, и очень удачно защищала. Очень точно, удачно и со всей своей дипломатической революционной...
Очень умная была.
Абсолютно, очень со всей расчетливостью. Ну, в конце вернемся мы к еще одной воительнице действительно революции с судьбой потрясающей. Это Мария Спиридонова. Вернемся к судьбе Марии Спиридоновой.
Знаете, самое жуткое стоит вот чем. Но вот она почти всю свою жизнь провела в тюрьме. Сначала в царской, потом в советской. И ее расстреляли осенью 41-го года. Значит, чтобы она типа к немцам не присоединилась. Это ее-то, которая потеряла все и власть, и должность, потому что она была противницей мира с немцами. Это такое злобное лицемерие чудовищное. Сидела вместе с мужем. Над ней издевались. Дело в том, что ее, когда после теракта схватили жандармы, ее в поезде, когда везли в Тамбов, изнасиловали жандармы. Кстати, обоих потом эсеры убили. Она не выносила прикосновения к телу. Пока была на свободе, носила с собой оружие, чтобы никто с ней не дотронулся. Так вот, ее надзирательницы ощупывали. Для нее это было невероятно оскорбление. Она вырывалась, будучи уже не юной дамой. Для нее было чудовищное, ненавистное совершенно. У нее было самое страшное. Они, думаю, делали это сознательно, видя, что с ней происходит. Видите, тут тоже страшное дело. Вообще говоря, она, конечно, убийца. А губернский советник Луженецкий, в которого она 3 раза выстрелила, мало бы симпатичным был джентльменом, он руководил усмирением крестьян. Правда, давайте скажем, что крестьян, которые сильно нарушали закон, жгли имения, убивали помещиков и так далее, то есть тоже бессудные творили расправы, поэтому стрелять в него нельзя было. В то время существовал суд. Это было в России, существовала судебная система, правовая. И все проблемы можно было решить законным образом. Терроризм, знаете, в нацистской Германии терроризм понятен. Убить Гитлера и спасти страну, потому что это тоталитарный режим. В России при всех, так сказать, недостатках существовало правовое государство. Давайте сформулируем это так. Поэтому она, конечно, изначально вступила на путь, который привел ее к катастрофе. Она возглавила левых эсеров, которые соучаствовали в создании системы госбезопасности, нарушающей все законы. Левых эсеров в ВЧК в первом составе было очень много, начиная с заместителя писателя Александровича, которого расстреляют. Также бессудно.
Ну да.
После восстания эсеров в марте 18 года.
Что такое 6 июля вот в этом контексте?
Они были против, левые эсеры, как очень многие русские люди, были против Брестского мира, потому что Брестский мир, вообще говоря, он действительно похабный. Тут Владимирович был прав, когда характеризовал мир, который он выкрутил руки и заставил его принять, потому что это отдать полстраны. Ну, какого русского человека повернется вообще рука отдать полстраны? А легко отдали. Потому что главное было сохранить власть. Не имеет значения. И они тогда не знали, что через полгода...
Они не знали, что... И не знали, что потом отберем.
Отдали. Потому что главное сохранить власть. И родню на все. А левые эсеры были попроще. Они сказали, это невозможно. Весь их мятеж был очень такой, знаете ли, кустарный. Удалось им только то, в чем они были профессионалы. Убить немецкого посла, который они воспринимали как символ, значит, какого-то германского господства, что тоже преступление на самом деле, потому что граф Вильгельм Мирбах не совершал никаких преступлений на территории России, за которые его можно было приговорить к смертной казни.
У меня большие сомнения все-таки остаются по прочтению очень многого, что это все-таки здесь элемент провокации большевистской тоже.
Сергей, я не могу с этим сказать, я не располагаю такой
информацией. Ну да, вот я тоже не расстаю... Но вот все время это вот витает. Вот
я стою при этой точке зрения. Дело в том, что Блюмкин ясно объяснил, почему он в этом участвовал. Он же потом сказал, что в России очень были распространены чувства, что евреи помогают немцам. И я хотел доказать, что это не так. Но я очень коротко излагаю его мысли. Поэтому я не думаю, что здесь была провокация. Я, в общем, боюсь всяких провокаций, потому что редко когда удается. Нет, это был их жест в той символике, в которой они привыкли. Они убивают, совершают теракт индивидуальный. Они арестовали Дзержинского. Ну, в общем, на этом все и закончилось.
Ну, да.
Они ничего больше не...
Это Блюмкин хотели... довольно долго работал еще
они
из СВЧК,
из ГПУ. Они хотели вот заявить оппозицию. Они думали, что как какой-нибудь там парламентской республики соберет, тогда Ленин соберет, значит, какой-нибудь съезд, и они там... И голос прозвучит громче.
Тогда съезд. Вот, как раз
да, но после того, как Троцкий вызвал латышские полки из-под Москвы и задавил это восстание, и все, на этом закончилось весь политический плюрализм.
Тогда был крах для Марии Спиридоновой.
Ну, знаете так, я думаю, что крах был в тот день, когда она выстрелила в губернского советника Лженецкого. Нельзя.
Это в ее представлении.
А в ее представлении, я думаю, не было никогда, потому что она была человеком невероятного, это такая Жанна д'Арк, невероятного упрямства, невероятной уверенности в себе, самоуверенности, в верности своим принципам, и она умерла, я думаю, уверенной в том, что она совершает правое дело. Это невозможно не признать. Она была стойким человеком.
У нас было, уже когда мы завели разговор о революционерах, я завел разговор о революционерах сердца, и у нас два раза, вот два вида сердца у нас были, с Надеждой Константиновной и с Александрой Калантай. А вот это какое сердце, Мария Спиридонова?
Знаете, я все-таки плохо отношусь к террористам, а сейчас еще хуже, чем когда бы то ни было. Я понимаю графа Клауса Шенка фон Штауфенберга или генерал-майора Тресского, которые пытались убить Гитлера, чтобы спасти страну. Это, у них не было другого выхода. Но в 1906 году, когда Мария Спиридонова стреляла в губернского советника, было множество других возможностей помогать России развиваться и быть... Для патриотизма было множество других возможностей. Для улучшения жизни людей не надо было тогда никого убивать. Это была чудовищная ошибка. Но им казалось, что так надо делать. Они воспитали эту культуру. И с этой культуры они пришли во власть и распространили эти представления. И превратили их в общегосударственные. И внедрили их в массовое сознание. И сделали так, что вся страна уверила, что так только и можно поступать с врагами. И мы эти плоды пожинаем по сей день.
Леонид Млечин, программа «Дилетанты». Мы сегодня говорили о некоторых воительницах русской революции. Ну что же, мы будем говорить с Леонидом Млечиным тоже о разных аспектах революции. Ведь мы же так потихоньку приближаемся к столетию революции 17-го года. Спасибо большое всем. Спасибо.
«Дилетанты».